Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников ЖОМ.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг от друга любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Христос воскресе! Дорогие наши слушатели! Сегодня радио «Радонеж» подготовило для вас уникальный подарок. Мы предлагаем вашему вниманию оцифровку пленки 90-х годов прошлого века, запись выступления нашего постоянного автора, протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, в Доме культуры «Меридиан» в 90-е годы прошлого века. Сегодня прозвучат первая и вторая части этой лекции беседы.
В чем заключается служба, служение Богу? Мы очень просто все понимаем. А служение Богу, оно во всем мире. Весь мир Богу служит, ибо ты Его сотворенный мир. Планеты вращаются вокруг своих звезд по повелению Божию. Так представляли себе люди Средневековья. Само слово «планета», «планет» блуждает, блуждающая. Но она блуждает по строго четкой траектории. Блуждается только с Земли, когда смотрим, она такую петлю делает. Потом она и блуждает. Но это повеление Божие. Говорят средневековые святые отцы. Я сейчас не помню точно этого имени, которое так прекрасно говорит. А Аверинцев Сергей Сергеевич цитирует это в своей книге «Поэтика ранней византийской литературы». Любая эта планета, любая эта траектория, кто там вращается, Говорят, я бы хотел бы разлучиться и эту орбиту бросить и быть со Христом. Вот это бесконечное маята и вращение только по послушанию. Господь велел, вот я и вращаюсь. Вот я и вращаюсь. Это вращение в служении Богу. Бог повелел. И с этим служением связаны и мы, и ангельский мир. Ангельские силы беспрерывно служат и вопиют к Богу. Вот мы с вами ходим по улице, ничего не слышим. А вот академик Сахаров очень любил, когда вечером выйти из дома своей квартиры и прогуляться там около Курского вокзала. Его спросили, а что вы так сосредоточенно гуляете, отдыхаете? А я, говорит, слышу, вернее, он так говорил, просто что он слышит, он ничего не слышал. Уши наши не воспринимают. Я, говорит, слышу звук от реликтового взрыва от первого. 15 миллиардов лет назад был взрыв. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И этот звук, этот мощнейший, до сего времени звучит в мире. И до сих пор во всем космосе, в нашей Вселенной, не абсолютный нуль, а какие-то там 0,1 или сотые или тысячные градуса температуры. От чего? От того, что тепло от этого света, который туда была вспышка, до сего времени еще это тепло не остыло. Так говорят наши ученые 20 века. Этот звук все время звучит. Но ведь кроме этого, я еще немножко отвлекусь. Отцы, братья, наши сестры дорогие. Вот, понимаете, как мы жили в такой советской изоляции от научных открытий, что трудно себе представить. Наши школьники сейчас идут в школу и открывают первым делом, как устроен наш мир, такую книжечку. Я сам покупал для своих детей. Открывают книжечку, как устроен мир. А там звездное небо уже. А что было до того, до звездного неба, никто ничего не говорит. Мы в школе учили материи бесконечно, вечно, ленинское определение. Это мы в школе учили. Ничего она не бесконечна, ничего она не вечна. Ученые нашего времени говорят. А в космосе сейчас носится по орбите телескоп под названием, кто знает, Хаббл. Кто такой Хаббл? Вы понимаете, если скажем, кто такой Галилей, кто такой Коперник, кто такой Аристотель, сразу все скажут, а кто такой Хаббл, никто не знает. Он сделал колоссальное открытие о том, что весь мир имеет начало, красное смещение, и что он, этот мир, имеет начало и имеет ограниченное пространство и все остальное. Этого мы не знаем. И я не буду дальше об этом говорить. Но это такой сильный аргумент, такое удивительное явление, нашим детям неизвестное. И Хаббл этот был знаменит, и двое радиоастрономов получили Нобелевскую премию за это открытие, которое были подтвердили своими, это радиоизлучение, которое идет со всего космоса. Мы этого не знаем. Но звук есть до сегодня, есть. Другой звук, который мы не слышим, также не слышим, как и реликтовое излучение, это вопль или крик, или вопияние, как можно, любыми словами можно сказать, ангельских сил. Было открытие, открыл пророк Исаии, как сидит Господь на престоле, и ангельские силы кричат непрерывно, свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни бы земля славы Твоей. А что они кричат, спрашивается? Зачем они кричат? Мы с вами ходим по улице ножками, в троллейбусе едем там, придем домой, устали, отдохнули, взяли, полежали, почитали, потом помолились, легли спать, потом встали, пошли дальше. Все это время непрерывно ангельские силы кричат. Что они кричат? Зачем они кричат? Что такое свят? Свят, свят, свят Господь Саваоф. Свят агиос, агиос, агиос. О, Кириос Саваоф. Что значит это? Свят, это значит, само корень этого слова по-гречески, агиос, иной, необычный, возвышенный, причастный другому миру, тот, который над всем миром. И эти ангельские силы свят, свят, свят кричат. Почему они так кричат? И ангельские силы Серафима и Херувима называют еще умные силы, прекрасное слово, но этические силы. Что это такое? Это одна из самых главных особенностей этих сил. эти силы созерцают Бога и имеют такой ум, которого у нас-то и даже и слабых следов нет. Ангельские силы, это, если посмотреть в Ветхом Завете, когда были явления ангельских сил, это страшные силы, грозные силы. Спас в силах на иконе, когда изображаются там такие мощные лики, странные и страшные, спас в силах. Вот в детстве мне никогда не приходилось слышать такого пожелания: ангел за трапезой. Сейчас так все говорят. Вместо приятного аппетита говорят: ангел за трапезой. То есть пожелание такое доброе. Меня всегда смущает. Какой ангел за трапезой? Если ангел здесь появится, мы все просто на пол упадем, как от взрыва, и душа наша от тела отойдет. Ангел, любой, самый маленький, это страшная, удивительно страшная сила. «Не бойся, ты не умрешь», — сказал ангел, когда увидел его человека. Они вступили в диалог. Первые слова: «Не бойся, ты не умрешь». Если ангел за трапезой, то никто есть ничего не будет. Некоторые даже шутят, монахи: «Садись, архангелом будешь», — отвечают на это. Это все юмор-то опасный. Ангельские силы, трудно себе представить, какая у них природа. Херувимы и серафимы, знаете, шестокрылатые. Два закрывают так, два ноги и двумя летают. Много очитий. Много полиомата по-гречески. Много глаз. Это что такое? И вот эти-то силы, главные которых огнепламенные серафимы и херувимы страшные, они всегда окружают Бога и, созерцая Его, не могут удержаться от вопияния. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Почему мы не кричим? Почему мы так не молимся? Почему мы так не созерцаем? Понимаете, мне кажется, вот мой такой взгляд человеческий, ума не хватает. Мы просто не знаем, что сделал Бог и как сделал Бог. Вот Хаббл догадался о том, что красное смещение говорит о начале Вселенной и все остальное. С какого он получил такую возможность ахать, вздыхать и охать. Но он все равно не мог объять умом своим, как Бог все устроил мир. А Херувим и Серафим осознают. Они видят все от начала до конца. И не могут остановиться. Семинаристам я говорил: вы понимаете, на кого мы похожи? Мы, люди простые, когда мы к Богу относимся так, в рабочем порядке, просто так. Понимаете, вот многие сейчас ездят на машинах, наши машины русские, они еще времен Отечественной войны, с такой прямоугольной заводилкой. Но все равно любят те, которые ездят, они моторы свои хорошо знают. Вот если подогнать какую-нибудь новейшую, совершенно невероятную машину с каким-то страшным мотором, у которого там такое устройство, что трудно себе представить. Вот такая картинка. Подъезжает эта машина, которая секреты, никто даже не видал ее. И хозяин этой машины открывает капот и говорит: посмотрите, пожалуйста, нашим, кому-нибудь из нас. Из наших простых людей. Мы: ой, как устроено, о. А простой человек, который в моторах не разбирается, им откроешь, он смотрит. Никакого впечатления. Ну и что? Как студенты. Вопросы есть? Нет, вопросов нет. Все ясно. И мы так смотрим, а мы ничего не понимаем, что там такое. Какие-то винтики, какие-то это всякие другие веревочки, всякие таинственные, всякие другие устройства, мигалочки, там электроника, все. Опытный человек говорит: И вот Херувим и Серафимы, видя этот мир весь, как он устроен перед Богом, они не могут удержаться от вопияния и кричат: свят, 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 Господь Саваоф, свят, свят, свят. И Иоанн Златоуст, когда говорил об этом вопиянии, он приходил в восторг и говорил: как же так, мы, люди, можем вместе с ангельскими силами так же вопиять? Одно из особенностей служения священника в храме и является осознание во всей возможной полноте устройства мира, смысла всей истории, отношения к Богу. И он вместе с ангелами согласно вопиет, сколько может. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вопиет. И задача каждого человека попытаться объять Вселенную, понять ее смысл, осознать хотя бы, насколько он может, что сделал Бог для людей и как он сделал. И хочу сказать, что мы с вами, наши вот нынешние, вот 20 век, большинство людей не осознает ни своего места во Вселенной, ни истории, которая была и которая будет. А средний византиец, нас так в Академии учили, специалисты по Византии, представлял себе от Адама и до второго пришествия. И он представлял это настолько ярко и образно, и четко совершенно, во всей полноте возможного восприятия, что он этим самым уподоблялся умным силам. То есть он как бы понимал, как Господь сотворил мир и что Он сделал для нас. Не во всей полноте, но в возможной полноте. И один из таких — это святитель Василий Великий. Его божественные литургии, его анафора, то, что совершается в Евхаристии, исполнено такого удивительного вдохновения, преклонения и осознания всей истории человечества, что нельзя не удержаться от вопияния. И вот Богу, когда молятся и поют, это вовсе не детское отношение. Вот ребенок может спросить, а зачем Богу хвалить? Он что, ребенок, что ли? Хвалите имя Господне, хвалите раби Господа. Зачем его хвалить? Разве нет? Славить Бога. Зачем? Почему мы это в храме делаем? Потому что мы, соприкасаясь с ангельскими силами и с людьми, которые осознавали все, что произошло, мы вместе с ними поем и хвалим Бога. И если мы этого не осознаем, а нас заставляют, говорят, глаз шестой, всякое дыхание дохвалит Господа, то это, когда мы поем в церкви глаз шестой или глаз восьмой, вводит нас в гармоническое отношение с ангельским миром и с Богом. Почему? Потому что некий резонанс. Они поют так, а мы как можем поем, но то же самое. Вспомните песнь трех отроков в печи. Даниил пророк и три отрока Анания, Азария и Мисаила. Господа пойте и превозносите его веки. И они, будучи в огне, на грани жизни и смерти, уже в смерти, можно сказать, они уже с жизнью как бы прощаются, они обнимают собой весь мир и говорят: благословите Господа все силы небесные, Господа пойте, превозносите его веки, благословите Господа все птицы небесные, потом все, что движется в водах, лед и мраз, иней и снег Господа. И они перечисляют, как бы называют все, что окружает человека, весь мир приводит в словословие и в песнопении прославляют Бога. Нечто похожее бывает в храме и на каждой всенощной, и на каждой божественной литургии. Человек сам никогда бы не смог во всей полноте Бога узнать, если бы Бог сам не открыл им себя. Господь Иисус Христос, Бога-человек, пришедший на землю, ставший человеком, живший среди людей, Он нам все открыл. И Он не только все открыл, Он и сделал за нас все. И самое главное, принес себя в жертву за весь мир. Весь мир, натворив страшное количество греха, должен быть уничтожен. Он и уничтожится во втором пришествии. Но те, которые хотят с Богом быть, они не уничтожатся. Бог пришел, и эта жертва, которую мы должны были все понести, Он взял на себя. В этом смысл спасения людей. И в нашем богослужении все это переживается. И не только переживается, а осуществляется. Я имею возможность поговорить с вами, пообщаться с вами, поделиться мыслями о богослужении и о том, как оно устроено, богослужение. Меня зовут протоиерей Сергий Правдолюбов. Я служу в храме Живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве, около Мосфильма. Главная моя профессия и служение – это священник. Все остальное вторичное. Преподавание в Духовной Академии, в Свято-Тихоновском институте – это все как бы некое уже не самое важное для меня. Я являюсь магистром богословия, но не являюсь профессиональным лектором таким, который умеет красиво, изящно говорить, и которого можно сразу записывать на диктофон, публиковать многими тысячами экземпляров. Я человек простой, и хочу просто с вами поговорить о том, что для меня близко. Я благодарен тем, кто меня позвал, обществу «Радонеж», господину Никифору, президенту, и тем, кто здесь, в зале, этот зал предоставил нам. И поэтому давайте, у нас есть прекрасная возможность с вами поговорить и пообщаться. Сначала буду говорить я, а потом вы сможете задать мне вопросы о том, что вас интересует, и то, что вам бы хотелось, что уточнить или как-то по-другому, может быть, предложить какие-нибудь мысли. Наша тема сегодняшняя звучит так. Зачем Богу молятся и служат? Последние два слова «и служат» выпало из афиши, там, где висит за стеклом при входе в дворец культуры. А это очень существенно. Не только молятся, но и служат. Мне бы хотелось именно об этом сегодня говорить. Кажется, так все просто, что здесь нет никакой проблемы. Зачем? Почему? Это так все уже много времени, и так и много столетий, и не только лишь в христианские времена, и дохристианские времена. А вот тут бы и хотелось немножечко все-таки задуматься, что это такое и зачем нам это надо. Зачем это Богу надо? Каков бы некий механизм отношения человека к Богу? Проблемы веры и неверия не было у первого человека. Адам знал своего Творца. И не только знал, но и вступал с ним в диалог. Бог говорил Адаму, Адам отвечал. Не требовалось никаких посредников, ничего другого. И мы мало об этом задумываемся. Это удивительное было состояние Творца и сотворенного по его образу человека. Когда человек согрешил и стал удаляться от Бога, вот тогда и возникли первые трудности в общении Бога и человека. Чем больше греха, тем дальше от Бога. И тут возникает уже у первых людей, почти самых первых, Адам и его дети Каин и Авель, возникает потребность не только лишь говорить с Богом, они еще с Богом говорили. И Бог говорил с ними. Он говорил Каину: «Каин, а где брат твой Авель?» Как отец говорит сыну. А он сказал: «Разве я сторож брата своему?» Циничный ответ человека, который хочет отдалиться от того, кто спрашивает. И мы знаем, как пошло это дальше, дальше и дальше. Но убийство первое, этот грех страшный и ужасный, был совершен, как ни странно, из-за ревности к Богу. Не для того, чтобы воспользоваться трудами другого, брата своего, не для какой-то материальной выгоды. Нет. Заметьте, жертва Авеля была угодно Богу приятна, а Каина нет. Зависть в чем? В богоугождении, в богослужении. Ибо жертва – это уже некое священнодействие. Диалог Бога с человеком и человека с Богом – это некий прообраз молитвы и богообщения. А первые же люди, Каин и Авель, это есть образ священнодействия. Они принесли жертву. Зачем нужна жертва и кому? Богу? Ему приятно дым нюхать. Что это такое жертва? Я хочу сказать, что я ответ на этот вопрос не знаю. Многие писали, говорили, но в глубине вопрос такой сложный, что очень трудно себе представить. И я до сих пор еще уже седые волосы ношу на себе, до сих пор твердо этот вопрос не уяснил для себя. Я с вами поделюсь только несколькими предположениями. Что такое жертва? Зачем Богу невинная жизнь невинного существа? живого? Или же зачем ему плоды, которые приносят, или злаки, или плоды, которые тоже приносят на жертвенники, и они сгорают? Зачем? Две мысли по этому поводу. Первая мысль. Жертва – это то, что я хочу отдать Богу от избытка любви. Я хочу с ним поделиться. Как ребенок, у которого есть конфетка. Он так любит эту конфетку, что не может от нее оторваться. Но он в то же время любит маму или бабушку. И он берет от себя, вот обрежет все, ну, на, возьми. Он отдает как бы существо самого себя. Так ему хочется ее съесть, но он отдает из-за любви, он делится. Это одна сторона жертвы. Он пожертвовал этой конфетой, он отдал то, что он бы мог бы съесть. Так и свеча, которую мы зажигаем в церкви, это тоже жертва чего? Нечто какого-то своего. Личность своей, моей, то, что мне, я заработал эту денежку. Пойду куплю мороженое, пойду куплю газированной воды или что-то еще и съем, употреблю на себя. А я эту денежку беру и покупаю какой-то странный воск или восковой состав с чем-то, с фитилем, зажигаю его на подсвечник, ставлю, и она горит, сгорает. И что сгорает? То, что я бы мог употребить сам для себя. А я это отдаю кому? Богу, пускай это горит. Делюсь с ним. А вторая сторона жертвы таинственная. Грех. Апостол Павел говорит, сделанный грех рождает смерть. И вот я сделал грех, я должен умереть. Не только я, любой, кто делает грех, он неизбежно физически, в нем возникают процессы, которые ведут к смерти. Неизбежно. Такой закон, который Бог не то чтобы вот так вот специально взял и сделал такую вот нехорошую вещь. Нет, по-другому просто не может быть. Это как бы естественное, именно заложенное в природе Богом такой механизм. Если одно цепляется, то другое неизбежно вызывает это. Адаму Бог сказал, в тот день, когда ты вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь. Он вкусил, и еще прошло 900 лет, 800 чем-то лет. А почему же он не умер? А кто сказал, что он жил? В нем включились такие механизмы умерщвления, которые до сих пор действуют во всех нас. И Господь не обманул никого. Да, смертью умрешь. Любой грех рождает смерть. И вот если я сделал грех, я должен каким-то образом эти последствия перевести на нечто другое. Чтобы не на себя, а на другое. И я беру или жертву Богу растительное что-то, или беру невинное существо, ягненок, или телец, или что-то еще, или горлиц, и их приношу в храм древний иерусалимский, и умерщвляют за меня. И третье. Вспомните на Сретении Господне, что было. Первенец, рожденный женщиной, приносится Богу. И тогда вместо него, опять-таки, приносится, дается Богу. Кто может ягненка, кто горлицу и птенцов голубиных. Это все прообраз жертвы страшной за всех людей Господа Иисуса Христа. И вот это первое общение человека с Богом в диалоге, и вот это вот замещение жертвы, включая сегодняшний чин крещения, когда волосы с головы срезают у младенца, и воск закатывают и бросают в купель. Что это такое? Начатки первые на голове выросло что-то в ребенка. В нем нечто от его личности. Я Златоуст прекрасно говорил, у нас нет ничего своего. Мы ничем не владеем, мы только пользуемся. Маленький младенец, нет ничего у него своего. И когда он вырастет, тоже будет ничего не его. Это будет все другое. Но его, это волосики, отрезаются и Богу приносят таким путем. И, наконец, удалился человек от Бога настолько далеко, что уже не было прямого диалога, не было собеседования. И тогда молитва и некая жертва стала приноситься в семье. Глава семьи имел право молиться Богу, имел право приносить жертву. Какое-то время это шло, длилось, в некоторых народностях больше, в некоторых меньше. А потом Бог вдруг сделает совершенно непонятный, решительный шаг в этом направлении, в отношении к служению себе. Он избирает одно колено из всего народа израильского, левита, и говорит: «Служите Богу вы». И я хочу сказать, что это такая, можно сказать, реформа богослужения и жертвы, приношения жертвы, была настолько странная и так тяжело воспринималась. Почему я не имею права сам молиться Богу у себя дома и сам принести жертву? Почему нужны жрецы или попы, как сейчас говорят? Зачем они? Я сам лично хочу с Богом общаться. Законный, совершенно законный, естественный вопрос, который жгучий вопрос. Почему? И помните Кореи, Дафана и Аверона. Эти люди этот вопрос поставили и решительно твердо его добивались. Почему мы не можем сами сделать кадильницу, сами положить туда уголь и ладан, почему сами Богу не служить? И все это они сделали. И сказал Господь Моисею: «Отодвиньтесь от этих шатров и от этих людей, ибо гнев мой на них возгорелся, и я их накажу». Почему? Ну почему? Бог, видимо, лучше нас знал, ему виднее. Почему? И разверзлась земля и поглотила с огнем вместе все, весь народ, все те шатры, которые хотели служить Богу без специального сословия жрецов. Но народ не успокоился, он горела душа его. Почему? Почему? Мы тоже хотим. Вот с какой стати только лишь одни левиты могут это делать? И вновь был поставлен этот вопрос решительно и твердо. И вновь Господь чудесным образом, но уже без казни и без смертей, ответил на этот вопрос. Моисей сказал: «Принесите сюда в скинию, принесите жезлы родоначальников колен израильских, от каждого колена по жезлу». И поднесли жезлы и поставили их в скинии того ковчега завета. И процвел сухой жезл из сухого дерева, жезл Аарона, пустились на нем не веточки, листики и цветочки. Один из всех, видя такое чудо, все ужаснулись. И вопрос этот больше не поднимали. Ответа вразумительного, логического, словесного, четкого не было дано. А были эти два чуда. Земля разверзлась один раз, а другой процвел сухой ствол старого дерева. И вопрос этот так и остался до самого Господа Иисуса Христа нерешенным больше. Были злоупотребления. Вспомните первосвященника Илия. Дети у него себя плохо вели. Злоупотребляли своим служебным, богослужебным положением. Залезали в котлы, там брали мясо и все прочее, и бесчинствовали. И Бог страшно наказал их, и отца их, и ковчег увезли. И были не раз злоупотребления, и не только лишь тогда, но и в христианском мире, и в наше время, и в древние, и в средние века, все это, все были злоупотребления, мы знаем это. Но почему-то Бог не отказался от сословия жрецов, священников. Господь Иисус Христос, возвращаясь кратко, мог бы отменить это древнее правило, как Он отменил обрезание. И сказал бы: отменяется все. Теперь каждый в своем доме пусть служит, молится, приносит молитвы и жертвы, каждый глава семейства. Могло быть, могло быть. Почему не произошло? Не знаю. Господь не захотел. Избрал апостолов, те возложили руки на мужей апостольских, и так дальше, до нашего времени, архиереи, священники и диаконы. И тут нет ничего самодеятельного человеческого. Это Божие постановление. И мы должны с этим считаться, ибо Господь это так сделал. маленькой только лишь мысли от себя по этому поводу. Мне кажется, что волей-неволей быт домашний захлёстывал бы церковное служение. Только богатые имеют возможность отдельно строить храм при доме, домовой церкви. При таком-то институте, при таком-то больнице, при такой-то, при таком приюте есть церковь, кто зашел, помолился и ушел снова в свой корпус. Такое было в России, такое и есть. Но если каждая семья будет только Богу служить, но ведь не все обеспечены жильем, значит, где-то волей-неволей придется соприкасаться с жизнью, и причем в самых бытовых кухонных условиях. Вот мы, батюшки, мы боремся в своем храме с кухонным засильем. Заходишь в храм, и так торжественно красивая тряпка висит на батарее. Большая красивая тряпка, как художественное произведение. Смотришь на нее, это, знаете, как модернистские эти, всякие вещи. Роскошные, красивые, ты можешь целый день эту тряпку созерцать. Почему? Зачем они это дело делают? А у них сознание такое. Она дома помыла все это, и потом тряпочку повесила, чтобы там высохло. И здесь в церкви то же самое. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Почему женщины в алтарь не пускают? Мне кажется, больше всего из-за того, что они устроят бытовую, сразу уютное пространство, тряпочки, кухоть, все, щеточки, все. Не пускают. Пусть там эти мужчины одни мучаются, но иначе просто получится еще одна кухня. Мне кажется так. Прошу прощения, что я так просто об этом говорю. Тем не менее. Итак, и в Ветхом Завете было утверждено священство, и Господь Иисус Христос не отменил это правило, и оно до сего дня действует.
Вы слушали первую и вторую части лекции и беседы протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево. Эта запись была сделана в 90-е годы прошлого века в Доме культуры «Меридиан». Мы продолжим ваше знакомство с лекцией и беседой отца Сергия Правдолюбова через неделю в это же время. Дорогие наши слушатели, сегодня в литературной страничке мы продолжаем знакомить вас с малоизвестным произведением Василия Немировича Данченко «Близнецы святого Николая». Прозвучат 5, 6 и 7 главы этой повести. Через 3 года я опять попал в Бари. Была весна, все здесь цвело и благоухало. Старый город задыхался от лилий. Они перевивали балконы, стояли в вазах на окнах, белели в руках у женщин. Под одной из древних арок, где еще греческим письмом изображен благословляющий толпу угодник, я узнал моего каноника. Он нисколько не поддался времени. Те же лучистые морщинки у смеющихся глаз и то же довольное румяное лицо. Я подошел к нему. Он точно меня видел только вчера. Сегодня день будет жаркий. Пойдем ко мне в сад. Мы вышли на площадь перед громадою мраморного фасада святителя Николая. Он точно надвигался на нас, величавый, царственный, опираясь каменными руками на своды по сторонам. Тут обыкновенно играют десятки и сотни детей. Собор дает им достаточно тени. А когда солнце поднимается слишком высоко и ее мало, они убегают в церковь, в ее священный сумрак. Истинное прибежище малым сим, завещанным Христом своим ученикам. Под высокими арками у массивных колонн ребята как у себя дома. И на этот раз мы были окружены целую оравою их. Они с хохотом дергали старого каноника за черные полы его рясы, таскали из ее карманов леденцы и прыгали кругом. «А где же Пепа и Бепи?» — строго насупился он. «Пепа и Бепи с их бабушками в церкви. Их сегодня брал к себе завтракать Карлуччо. У него ризотто с ракушками. Ну, то-то. Смотрите вы у меня». «Это еще что за Бепи и Пепа?» — спросил я. «Эхе! А близнецы святителя Николая, забыли вы их, что ли?» «Нет, только имен не знал. Мы их так окрестили». «Как им живется?» «Слава Богу! Святитель Николай невидимо заботится о брошенных детях. Вы слышали, ризотто с ракушками сварили, и сейчас же за Беппи с Пеппой послали. Где что-нибудь лакомое, бабушки уже бегут за ними. Это еще что за бабушки? Наши женщины, которые в тот раз, как мать оставила детей святителю Николаю, набежали в церковь. Они себя сами в бабушки произвели, с Пепиной во главе. Пепина ведь откормила их, но в ее честь девочку и назвали Пепой. На что Апулия — благодатный край, а и у нас таких яблок не найдете, полных и румяных, как щеки у Беппи с Пепой. Да вот сами вы увидите. И действительно, вошел я в собор, и сквозь его мрак прямо к канонику двинулись два пузыря, раскормленные, румяные, толстые, идут, за ручку один другого держат. Они всегда так, вместе и всегда за ручку. Переваливаются, жирные ножки путаются в длинных блузах, новые сапожонки стучат вовсю, другие дети босы, а эти нет. Нельзя же близнецов святителя Николая не принарядить. Бабушки стараются, точно у них нет своих. Дотронулся я до щек Пепы, действительно, яблоки. И закраснели, как яблоки. Только голубые глаза, да желтые цвета соломы волосы у обоих выдают их происхождение с далекого севера. Смех их так и звучит серебряным колокольчиком по всему собору. Другие здесь пришлицы, молятся, плачут, жалуются святому, просят его. А эти у святителя Николая дома. Они смеются, бегают, играют, и непременно вместе, непременно за ручку. Не успел я еще налюбоваться на эту смешную парочку, как сюда вбежала толстая женщина с выбившимися из-под платка седыми прядями волос. «Беппи и Пеппа, бегите сегодня обедать ко мне», а рука так и тянется приласкать обоих. «Мой Антонио вот какую рыбу поймал. Я скажу Пепине, чтобы она привела вас». Дети смотрели отлично вымытыми. Здешние младенцы вообще отменно грязные. Ни одной мордашки не увидишь, чтобы не была сплошь замазана. В баре вода дорога, и потому опрятность является великую роскошью. Но это до близнецов не касалось. Они были на другом положении. И даже порой страдали от ревности бесчисленных бабушек. Не успеет одна вытереть их мокрым полотенцем, как глядишь, летит другая отполировать им розовые щечки. А там уж и третья издали грозится мылом. Беппи с Пеппой далеко не разделяли такого увлечения. Они, случалось, прятались в уголок за раковой святителя Николая, но и оттуда их вскоре извлекали на соответственную казнь в мыльной воде. «Их каждый день моют с ног до головы», — рассказывали другие дети, дивясь на этих маленьких мучеников. Платье на них чистенькое, чуть оборвется, каждая бабушка спешит починить. «Избалуете вы их, дрянью вырастут», — замечал усердствующим женщинам каноник. В церкви Беппа с Пеппой тоже ходили в перевалочку и за ручку. Это до слез пленяло бабушек. Местный фотограф увековечил близнецов, и у каждой борийской женщины непременно была их карточка на столе, вся, разумеется, засиженная мухами, до неузнаваемости. Святитель Николай действительно хранил близнецов. Они отлично росли в тени собора под арками, в безмолвии и священной тишине Нижней Церкви. Дети так освоились с нею, что случалось, играли вокруг золоченого алтаря, под которым лежат мощи, в то время как очередной пастор совершал мессу, а в глубине играл старый орган. Беппи с Пеппой великолепно выдержали все болезни, полагающиеся судьбой и детскому возрасту. Еще бы! Ни за одним маленьким принцем не было такого ухода, как за ними. Бабушкам приводилось и дневать, и ночевать над постельками, в которых лежали близнецы. Казалось, что святыня, под защитой которой они росли, окружила сирот чудесным ореолом, даже и для их товарищей. На юге дети за тычком не гонятся. Беппи с Пеппой не раз видели, как споры их маленьких друзей и подруг разрешались единоборством. Потом юные герои гордо ходили с подбитыми глазами и шишками на лбу, с расквашенными носами и тому подобными орденами, питающими самолюбие младенческой невинности. Такие знати отличий только раз достались на долю Бэппи. Как-то какой-то из крохотных оборвашек ни с того ни с сего уронил толстую Пеппу. Та, хотя и не ушиблась, но от испуга заорала. Да так, что Бэппи счел своей братской обязанностью непременно за нее вступиться. Он яро накинулся на 4-летнюю задиру и, в свою очередь, угостил его такую затрещиной, что карапузик в первую минуту был слишком удивлен этим и не нашелся, что ему делать. Тем не менее, опомнившись, он обнаружил великую силу, великую для его возраста боевую опытность. Он собрал своих, и когда Бэппи с Пеппой, держась за руку, вышли из церкви, накинулся на первого и оттузил его по мере возможности. Близнецу досталось бы сильнее, но как раз в ту минуту, как Бэппи лежал на животе, брыкаясь толстыми ножками и ревел вовсю, в глубине узкой улицы показалась Пеппина. Она мгновенно оценила положение обоих воюющих сторон. Немедленно в победителей полетел сначала один башмак с деревянным каблуком, а затем улепетывавшего мстителя настиг, как раз у поворота за собор, другой башмак. Не прошло и мгновение, как Пеппина в крикливую стаю этой мелюзги ворвалась истинным ураганом. Детишки метались во все стороны, но Пеппина настигала их повсюду и, наскоро отшлепав одного, уже стремилась к другому. В это время Бэппи с Пеппой уселись на ступенях собора и оттуда спокойно наблюдали. На гвалт, поднятый Пеппиной, сбежали другие бабушки, потом детей долго стыдили. «Кого вы вздумали задирать? Ведь это близнецы святителя Николая, а не сироты, и за них вступится сам угодник Божий». Разобравшись, бабушки водили своих оборвашек к раке святого, и там опять читали им наставления. После этого близнецы уже росли вполне безмятежно. Даже во время свалок, когда дети разделялись на враждебные партии и на площади собора смело начинали общую потасовку, от которой все собаки прятались, куда попало, Бэппи с Пеппой, взявшись за ручки, спокойно проходили через дружины сражающихся. Если же они удосуживались попасть в слишком опасный пункт, где в данную минуту совершался решительный момент боя, то кто-нибудь из вождей победоносной армии схватывал их за концы рубашек и оттаскивал сирот назад. «Здесь не ваше место, видите, дерутся. Достанется вам по затылку. Нас же бабушки бить будут». Бэппи с Пеппой за ручку поднимались на ступени, и там, под защитой громады мраморного святителя Николая, оставались спокойными зрителями. У них притом были свои роль и свои обязанности, часто, впрочем, духовные.
В баре очень часто религиозные процессии, то и дело по узким белым улицам. Медленно движутся кресты, хоругви, мощи святых и Мадонна, одетые на этот случай в нарядные платья. Оркестр впереди открывает шествие иногда гимном, иногда маршем. Вверху, на плоских кровлях, девушки поют свое, совсем не в лад, старым священникам, двигающимся в средоточии процессии, окутанным фимиамом и от солнца прикрытым балдахинами со страусовыми перьями. И вот тут-то Бэппи с Пеппой исполняли свое назначение, умиляя сердца грубоватых рыбаков, контрабандистов и других не совсем безопасных членов таинственных обществ. Близнецы и святители Николая должны были изображать ангелов. На них ярко горело трико, покрытое серебряной или золотой чешуей, а позади красиво колыхались крылья из лебединых перьев. «Ну вот, совсем ангелы, точь-в-точь ангелы», — радовались бабушки. Они же, близнецы и святители Николая, в том же костюме непременно участвовали в каждом погребении детей. Близнецы святителя Николая мало-помалу совсем освоились своим положением. Являлись ли сюда богомольцы приложиться к золотому помосту, под которым погребен угодник Божий, они уже тут как тут. Священник служит обедню, и 3-летний карапузик Бенни в белой кружевной рубашке стоит около него и будто помогает. А Пеппа в это время кувыркается в землю, воображая, что она молится. Так они и пребывали в Нижнем храме. Уходили они отсюда только есть и спать, причем очередь между бабушками велась самая строгая. Дурного дети видали мало. Так как их считали принадлежностью собора, то в домах, где они ночевали, все старались держать себя прилично. Даже когда какой-нибудь Пьетро или Франческо, бывало, разбушуется, его сейчас же унимали. «Что ты, с ума сошел? Ведь тут у нас близнецы из собора». И не в меру подгулявший рыбак немедленно утихомиривался. «Яде, что ж, я ничего. Я ведь знаю, что мы только одним святителем Николаем и живем. Захочет он, вернешься с рыбой, а не захочет, ничего не будет. Это уж так». И грубые мозолистые лапы, привыкшие только к веслам, гарпунам и канатам, тянутся к румяным щечкам благополучных сирот. Бепи и Пепа привыкли даже к тишине и безмолвию громадного храма. Уйдут все оттуда, и стоит каменная гора эта, над ракою святого безжизненная и мертвая, как гигантская гробница. Прижмутся где-нибудь в уголку брат с сестрою, точно козявки, заползшие в громады мрамора и порфира. Сидят и смотрят, как необъятные колонны теряются в высоте, как над ними едва-едва поблескивает позолота плафона, как сквозь цветные окна льются пестрые лучи солнца. Ни звука кругом, и только изредка Пепа, как более резвая, сорвется и побежит по каменным плитам. Но ее движение здесь незаметно, как незаметно была бы птичка, влетевшая сюда сквозь раскрытое окно под кровлей. Особенно мала она, эта трехлетняя девочка, казалась у одной из колонн. Улитка, приставшая к вековому дубу, больше бы заняла на нем место. Случалось, в такие минуты улягутся дети на полу и болтают. «Бепи, а Бепи, что, святитель Николай отец нам?» «А то как же, только он и другим отец тоже, святитель Николай, его все отцом называют». «А почему у нас мамы нет? У Нонни вон старая Олива, у Артура Мария. Потому что у нас вместо одной мамы много бабушек». «А когда ты вырастешь, ты будешь ходить под золотым балдахином и петь с кадилом в руках?» «Да. И передо мной будут играть музыку». «Отлично. А я куда денусь?» «Ты? А помнишь, приезжала сюда такая важная-важная монахиня?» «Ну, ты такая же станешь». «Я не хочу. Она вся в черном. Тогда я для тебя другую придумаю». «Ну?» «Я прикажу надеть на тебя зеленое платье, на голову шляпку, и чтобы на ней все цветы сразу были. В уши вот этакие серьги, на руки браслеты и на ноги красные сапоги. И тебя во всем этом поставят на золотой поднос и будут носить на руках. Я под золотым балдахином, а ты на золотом подносе». И дети в тишине древнего храма погружались в безмолвное созерцание своего будущего величия. Минуты шли за минутами, часы за часами, из полумрака медленно и таинственно вырисовывались статуи святых. На громадных старых картинах случайные лучи выхватывали то голову мученика, то какого-нибудь римского воина. Из загадочных недр органа ни с того ни с сего вдруг раздавалась на всю эту каменную громаду странная нота. А дети, широко раскрыв глазенки, безмолвно смотрели перед собою. Вот плиты с изображением каких-то полустершихся рыцарей и прелатов, едва-едва отличишь их лица и шлемы. Ты знаешь, Пепа, они иногда просыпаются. Пепа так привыкла ко всему сказочному, чудному, связанному со старым храмом, что не боится этого и не жмется к брату. «Ну?» «Да, в ночь на Рождество Христово. Тогда все рыцари встают, плиты отваливаются». «Зачем встают?» «Чтобы молиться». И детский шепот умирал в громаде мрамора. Старые колонны одни сторожили сирот. И солнце сверху, прорываясь в расписные окна, пестрыми лучами, играло на головенках близнецов святителя Николая.
Близнецы святителя Николая мало-помалу совсем освоились своим положением. Являлись ли сюда богомольцы, приложиться к золотому помосту, под которым погребен угодник Божий, они уж тут как тут.
Священник служит обедню, и трехлетний карапузик Бепи в белой кружевной рубашке стоит около него и будто помогает. А Пеппа в это время кувыркается в землю, воображая, что она молится. Так они и пребывали в нижнем храме. Уходили они отсюда только есть и спать, причем очередь между бабушками велась самая строгая. Дурного дети видали мало. Так как их считали принадлежностью собора, то в домах, где они ночевали, все старались держать себя прилично. Даже когда какой-нибудь Пьетро или Франческо бывало разбушуется, его сейчас же унимали. «Что ты, с ума сошел? Ведь тут у нас близнецы из собора». И не в меру подгулявший рыбак немедленно утихомиривался. «Яди, что ж, я ничего. Я ведь знаю, что мы только одним святителем Николаем и живем. Захочет он, вернешься с рыбой, а не захочет, ничего не будет. Это уж так». И грубые мозолистые лапы, привыкшие только к веслам, гарпунам и канатам, тянутся к румяным щечкам благополучных сирот. Бепи и Пеппа привыкли даже к тишине и безмолвию громадного храма. Уйдут все оттуда. И стоит каменная гора эта, над ракою святого, безжизненная и мертвая, как гигантская гробница. Прижмутся где-нибудь в уголку брат с сестрою, точно козявки, заползшие в громады мрамора и порфира. Сидят и смотрят, как необъятные колонны теряются в высоте, как над ними едва-едва поблескивает позолота плафона, как сквозь цветные окна льются пестрые лучи солнца. Ни звука кругом. И только изредка Пеппа, как более резвая, сорвется и побежит по каменным плитам, но ее движение здесь незаметно, как незаметно была бы птичка, влетевшая сюда сквозь раскрытое окно под кровлей. Особенно мала она, эта трехлетняя девочка, казалась у одной из колонн. Улитка, приставшая к вековому дубу, больше бы заняла на нем место. Случалось, в такие минуты улягутся дети на полу и болтают. «Бепи, а Бепи, что, святитель Николай отец нам? А то как же? Только он и другим отец тоже, святитель Николай. Его все отцом называют. А почему у нас мамы нет? У Нони вон старая Олива, у Артура Мария. Потому что у нас вместо одной мамы много бабушек. А когда ты вырастешь, ты будешь ходить под золотым балдахином и петь с кадилом в руках? Да. И передо мной будут играть музыку. Отлично. А я? Я куда денусь? Ты? А помнишь, приезжала сюда такая важная-важная монахиня? Ну, ты такая же станешь. Я не хочу, она вся в черном. Тогда я для тебя другое придумаю. Ну, я прикажу надеть на тебя зеленое платье, на голову шляпку, и чтобы на ней все цветы сразу были. В уши вот этакие серьги, на руки браслеты и на ноги красные сапоги. И тебя во всем этом поставят на золотой поднос и будут носить на руках. Я под золотым балдахином, а ты на золотом подносе. И дети в тишине древнего храма погружались в безмолвное созерцание своего будущего величия. Минуты шли за минутами, часы за часами, из полумрака медленно и таинственно вырисовывались статуи святых. На громадных старых картинах случайные лучи выхватывали то голову мученика, то какого-нибудь римского воина. Из загадочных недр органа ни с того ни с сего вдруг раздавалась на всю эту каменную громаду странная нота, а дети, широко раскрыв глазенки, безмолвно смотрели перед собою. Вот плиты с изображением каких-то полустершихся рыцарей и прилатов, едва-едва отличишь их лица и шлемы. Ты знаешь, Пеппа, они иногда просыпаются. Пеппа так привыкла ко всему сказочному, чудному, связанному со старым храмом, что не боится этого и не жмется к брату. Ну, да, в ночь на Рождество Христово. Тогда все рыцари встают, плиты отваливаются. Зачем встают? Чтобы молиться. И детский шепот умирал в громаде мрамора. Старые колонны одни сторожили сирот. И солнце сверху, прорываясь в расписные окна, пестрыми лучами играло на головенках близнецов святителя Николая.
Продолжение чтения глав малоизвестной книги Василия Немировича Данченко «Близнецы святого Николая» слушайте через неделю в это же время.